Актуальный микрофон. Аналитичная программа.
Вітаємо вас, шановні. У ефірі першого національного каналу радіопрограма «Актуальний мікрофон». У студії Дмитрий Рубашний, Леонід Новіков. Майомосні відносини в нашій державі вийшли на перший план з набуттям Білоруссю незалежності. Тому і Державний комітет по майомості Республіки Білорусь, який відсвяткував свій 25-годовий юбілей, проходив становлення разом з державою. До теперішньої його назви і відповідних функцій у перші годи було далеко. Найперш у 1991 році був створений комітет по земельній реформі і землеупорядкуванні. Земля – національне багаття. Сучасне білоруське землеупорядкування вже доказало свою дійсність у наведенні порядку, використанні, раціональній перебудові території в інтересах усіх її власників і користальників, ефективному регулюванні земельних відносин, якою може бути забезпечено виключно під контролем держави. Окрім того, без карт, топографічних, фізичних, політичних не обійстися ні воєнним, ні туристам, ні школьникам. Тому у 1997 році відбулося об'єднання землеупорядкувальної і картографо-геодезичної служби і був створений Державний комітет по земельних ресурсах, геодезії і картографії Республіки Білорусь. Сьогодні тяжко уявити економіку любої держави без сучасних актуальних лічбових карт, систем спадорожникової навігації і сучасних геоінформаційних технологій. З 2002 року на комітет були складені так само функції по державної реєстрації правов на нерухому майомість і зділок з її. А 5 мая 2006 року у структури Урада створений Державний комітет по майомості. Наскільки важний такий орган, можна міркувати по тих справах, які на його складені. Проводимо в Україні реформу в сфері майомісних відносин, содійнює вирішенню важніших державних задач. І вона накерована не тільки на заховання і помноження витворчого потенціалу, створення сприяльних умов для ведення бізнесу, притягнення заміжних інвестицій, але й на умацування соціальної стабільності у білоруському громадстві. Після долучення до Комітету по земельних ресурсах, геодезії і картографії при Совєті міністрів Республіки Білорусь Фонда державної майомості Міністерства економіки по-новому сформулювані задачі відомства. Про їх ми говоримо зі старшиною Державного комітету по майомості Республіки Білорусь Андрієм Гаєвим і закриваємо правила і умови, які пред'являє держава потенційним інвесторам при приватизації державної майомості.
Є повод поговорити о діяльності цього нашого відомства, яке пройшло длительний путь развития наряду с другими государственными органами. Андрей Анатольевич, два слова об истории, пожалуйста.
На 21 февраля 1991 года был создан ныне называемый Государственный комитет по имуществу. Конечно, за 25 лет пройдена часть пути. Изначально комитет решал вопросы, связанные с регулированием земельных отношений, геодезической деятельности. После объединялись вопросы, связанные с картографией, с государственной регистрацией недвижимого имущества. Это уже в 2002 году произошло. А в 2006 году к тому, что уже было накоплено за предыдущие годы, добавились функции проведения единой государственной политики в сфере имущественных отношений. В структуру был передан фонд государственного имущества, тогда находившееся в Министерстве экономики, образован отныне существующий, работающий Государственный комитет по имуществу.
Ну и, безусловно, на разных этапах появлялись новые функции. И с 2002 года на него были возложены функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с имуществом. Вот.
Действительно, это так. По существу, с 2002 года в нашем государстве стало формироваться единое законодательство по вопросам регистрации, сформирована единая система органов государственных, которые решают этот вопрос. И по данным рейтинга Всемирного банка Doing Business, Республика Беларусь сегодня занимает высокое место среди вот многих государств.
Это информация последних дней.
Ну, совершенно верно. То есть за относительно небольшой промежуток времени сделана определенная работа для того, чтобы удобно было всем, у кого есть недвижимость, приходить и оформлять ее на себя.
Да, это достижение. Но я думаю, что с расширением задач, которые вот после присоединения к Комитету по земельным ресурсам, геодезии и картографии при совмине Фонда государственного имущества как раз по-иному сформулированы задачи ведомства, правильно? Какие основные из них?
это проведение единой государственной политики в сфере геодезии, картографии, земельных отношений, имущественных вопросов, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, оценочной деятельности, ну, а также комитет обеспечивает ведение соответствующих кадастров, регистров, реестров. То есть вопрос информатизации этих сфер направлений деятельности играет очень важную роль в деятельности комитета.
То есть любой участок земли, квадратный метр, это все через комитет по имуществу, так? Любая карта — это тоже ваши специалисты. Просто так карта Беларуси появиться не может.
Совершенно верно. Сейчас выпущен третий том, всего их будет 4 великого исторического атласа Беларуси, где прослеживается вся история, начиная с древних времен по настоящее время, вот развитие наших земель вот именно на картоснове. В этом году мы завершаем работу, и будет выпущен географический атлас учителя, но по существу он интересен будет всем, и учащимся школы, и вузов, и, соответственно, преподавателям разных направлений, не только географам. Вот такая тоже работа в сфере картографии проводится, а в целом все, что связано и с учебной картографией, и с потребностями, возникающими вот на рынке у граждан, то стараемся вот реализовывать. И в Республике Беларусь действительно сформирована такая уникальная, можно сказать, структура, потому как по существу, начиная от съемки территории, либо с использования спутника, либо с использованием аэрофотосъемочных камер, собирается информация о земельном фонде, о земельных ресурсах. Эта информация преобразовывается в цифровой вид, строится государственная геодезическая сеть, решаются вопросы и навигационного обеспечения деятельности различных структур, вопросы топографии решаются. Все это используется также для вопросов, связанных с регистрацией недвижимого имущества и, соответственно, с управлением той государственной собственностью, которая на земле находится. И, конечно, делать в рамках одного государственного органа все эти вопросы гораздо проще, что и отмечают, кстати, наши коллеги из сопредельных государств. То, что в Беларуси аккумулировано все в одном органе.
Сначала они посмотрят, что на земле в Беларуси порядок наведен. Земля – национальное богатство, и, конечно же, современное белорусское землеустройство доказало свою действенность и в наведении в порядка, в использовании, рациональном переустройстве территории в интересах всех ее собственников, пользователей, и, конечно же, в эффективном регулировании земельных отношений, которое может быть обеспечено исключительно под контролем государства. Вот эта функция, ваша такая объемная, емкая функция, она, можно сказать, показывает, насколько рачительно государство относится к земле, как
да,
главному богатству.
Да, еще ведь потому, что у нас был целый ряд объектов так называемого незавершенного строительства, много было неиспользуемого имущества. И вот здесь тоже предстояло навести порядок.
Несомненно, это на самом деле так. Правильно сказали, земля — основное природное богатство наше, которое надо сохранить, грамотно им управлять, и мы старались и будем стараться делать в дальнейшем так, чтобы земельные ресурсы управлялись эффективно, чтобы была прозрачная, понятная процедура выделения земельных участков, чтобы было ясное законодательство, связанное с контролем за эффективным использованием земельных участков, ну и всем, что связано непосредственно с их использованием.
Вообще реформа в сфере имущественных отношений, конечно же, это отчасти и ваше детище, правильно? Или, по крайней мере, вы активно принимаете участие в этом деле.
Да, это очень важная задача, которая возложена на комитет, и требования главы государства, они заключаются в том, чтобы был обеспечен надлежащий учет и повышение эффективности использования и отдачи от той государственной собственности, которая у нас в Республике Беларусь имеется.
Вот мне вспомнилась любопытная такая была статья «Сколько стоит Великобритания?». Там обсчитали каждый клочок земли, потому что каждый квадратный метр имеет, естественно, свою стоимость. Все ему имущество, все дома пересчитали, автомобили. И, конечно, это получилась астрономическая сумма, я даже представить себе невозможно. А вот сколько стоит Беларусь? Мы ведь тоже должны понимать, что владеем огромными богатствами. Все здания, сооружения, которые у нас построены, это плод труда многих поколений. И сегодня важно не просто владеть этим богатством, а правильно им распоряжаться. Должен быть грамотный хозяин везде.
Совершенно верно. Отвечу так, что Республика Беларусь бесценна. Она бесценна, понятно, теми людьми, которые на ней проживают, на ее территории проживают. И, конечно, если говорить уже предметно об имущественной такой сфере, то все равно выводить какую-то цифру итоговую некорректно, потому как даже если взять, к примеру, земельные участки и их оценку, то в зависимости от потенциального вида возможности его использования либо для промышленных целей, либо для целей, связанных со строительством, даже вот строительство отличается тогда индивидуального жилья либо многоквартирного жилья, стоимость метра квадратного земельных участков, она отличается. Но и каждый метр квадратный земли, земельных участков, и всех тех зданий, сооружений, которые на земельных участках в пределах территории Республики Беларусь находятся и принадлежат государству, они учтены. В отношении объектов, которые принадлежат гражданам, юридическим лицам на праве частной собственности, то здесь ситуация несколько иная. У нас, я говорил, с 2002 года началось формироваться единое законодательство в сфере регистрации недвижимости. Регистрация носит заявительный характер. И поэтому правовая культура граждан у нас неуклонно повышается, и количество этих объектов, находящихся в частной собственности, зарегистрированных, все время возрастает. Но говорить о том, что у нас зарегистрированы все объекты, которые находятся именно вот в частной собственности здания, не приходится. Земельные участки однозначно, потому что право на земельные участки и возникало, и возникает, и будет возникать после государственной регистрации.
Но вот даже человек, который владеет несколькими земельными участками или там квартирами, не обязательно богатый, если он не умеет ими правильно распоряжаться, потому что просто владеть, это значит, что платить налоги, обслуживать эти территории, эти здания. А вот в государственном масштабе, наверное, ну, то же самое. Здесь нужно разбираться и в проблеме, как эффективно все это использовать.
Несомненно, вы абсолютно правы. Но для того, чтобы эффективно использовать, мы об этом уже начинали говорить, надо знать, чем же государство обладает. И на сегодняшний день в собственности и республиканской, и коммунальной находится порядка 119 миллионов метров квадратных объектов недвижимого имущества. И дальше с ними надо действительно что-то делать, вовлекать в оборот и смотреть, насколько эффективно они используются. Ежегодно проводится работа по составлению соответствующих графиков, которыми предусматривается вовлекать в хозяйственный оборот выявленные неиспользуемые и неэффективно используемые объекты. И вот по прошлому году таких объектов было более 2500. Вовлечь в оборот удалось примерно 70%. Наиболее распространенным способом вовлечения в оборот является продажа. Одним из направлений, также популярных, является передача в аренду в безвозмездное пользование.
Так вот, да, но и продажа за одну даже базовую величину можно продавать.
Как имущественный комплекс за одну базовую величину, если неэффективно
использовать. Естественно, это начальная какая-то ставка, потому что это все проходит через аукцион.
Совершенно верно. Законодательство в этой сфере сформировано, и правильно, если не продается по стартовой цене, то происходит продажа дальнейшая уже с механизмом понижения на 20, на 50, на 80% за одну базовую величину. Есть возможность продавать сразу за одну базовую величину в небольших населенных пунктах под реализацию конкретных проектов. Есть возможность передачи объектов, находящихся в госсобственности, вот в безвозмездное пользование под создание рабочих мест.
То есть таким образом и умножается производственный потенциал, и в то же время более рационально используется, можно сказать.
Совершенно верно. И в своей деятельности мы стараемся делать все для того, чтобы вот эта неиспользуемая государственная собственность являлась как бы площадкой для развития инициативы предпринимательской, для того, чтобы тот, кто реально хочет этот объект использовать, мог его получить и уже потом развивать свое дело.
А еще, кстати, осталось много таких объектов, которые не используются. Ну, допустим, мы знаем, какая ситуация в деревнях, и где-то агрогородки, а где-то деревни, которые практически уже вымирают. Осталась школа, потому что, естественно, учеников, молодежи нету. Эту школу выгоднее, наверное, кому-то продать или дать возможность использовать по какой-то иной схеме для того, чтобы она не разрушилась, а работала.
Я скажу так, что процесс выявления и появления, в принципе, неиспользуемых, неэффективно используемых объектов, он происходит вот постоянно. Какие-то объекты появляются, какие-то, наоборот, уходят из этого списка и вовлекаются в оборот. Но в целом, вот если взять статистику за последние годы, то до 2% имеющихся у государства объектов можно было отнести к неиспользуемым и неэффективно используемым. И ну, цифра эта примерно вот, поддерживается последние годы. Там 1,8%, 1,6%. И каждый год с этими объектами о них информация известна, и идет работа уже целенаправленная, направленная на вовлечение и в оборот.
Ну, у меня есть примеры, да, примеры. В Новогрудке, в центре города, можно сказать, здание неиспользуемое. Мой знакомый купил за одну базовую величину, да. Другое дело, что с него сейчас требуют, так, а что же ты сделал за эти два года, которые у тебя в собственности уже? То есть некоторые позарились на это, но за этим должны последовать следующее вложение.
Совершенно верно. Каждый объект приобретенный, он должен использоваться. И если идет продажа, особенно продажа вот за одну базовую величину, то действительно выставляются требования необходимости использования и введения в определенный срок в оборот этого объекта недвижимого имущества. Потому что государство не может остаться в этой ситуации безучастным. Объект должен быть и безопасным, объект должен благоустраиваться, реконструироваться и приносить пользу.
А как вы считаете, государство — это эффективный собственник? Ведь не зря в ряде стран целые отрасли даже подлежат приватизации, потому что просчитали, что выгоднее, если будет какой-то частник, частная компания, инвесторы всем этим владеть, нежели собственность будет находиться в руках государства.
Вы знаете, у каждого государства свой путь. Где-то преобладает частная собственность, где-то, наоборот, объем той собственности, которая принадлежит государству, наоборот, возрастает в силу тех особенностей, которые присущи данному конкретному государству. У нас в государстве создана, сформирована нормативная правовая база, позволяющая в целом решать все вопросы, связанные как с использованием, вовлечением в оборот, повышение эффективности использования этой государственной собственности. Но, конечно, есть над чем поработать и планово, плавно совершенствовать те и нормативные требования, которые сегодня вот обеспечивают введение в оборот недвижимого имущества.
Но есть такое мнение, что вот если госсобственность продали кому-то, то это якобы ее разбазарили. Якобы там, ну, чуть ли не за бесценок, да? Хотя, что значит за бесценок? Если одна базовая, то это уже есть какие-то обременения, есть определенные условия, на которых новый собственник должен принять на себя этот объект.
Совершенно верно. Собственник должен ввести этот объект в эксплуатацию. Соответственно, там будут создаваться новые рабочие места, там будет развиваться производство, государство будет получать налоги, люди получат занятость, заработную плату. И поэтому этот процесс носит объективный характер. А в целом, что касается общей ситуации в республике в связи с продажей государственной собственности, приватизацией, то эта работа вот по привлечению инвесторов, по продаже принадлежащих, скажем, государству акций, она носит индивидуальный характер, она не носит такого списочного, что ли, явления, поскольку у нас, согласно требованиям главы государства, приватизировано может быть любое предприятие, если это государство, обществу интересно. Несомненно, объект создавался, это юридическое лицо, это акционерное общество, имущество пребывало в течение многих лет, и это делалось за счет труда того коллектива, который трудился на данном юридическом лице. Поэтому, если целесообразно, если приход инвестора вдохнет какой-то новый импульс в развитии этого акционерного общества, конечно, такие предложения все рассматриваются.
Но вы понимаете, что по вашей работе инвесторы судят и о привлекательности, об инвестиционной привлекательности нашей страны в том числе.
Тогда надо говорить о правилах, которые мы устанавливаем, правила приватизации. Вот один из вопросов, который...
И регистрации, вам... и так далее, потому что это все как бы отнимает время у тех людей, которые потенциально хотели бы вкладывать деньги в нашу экономику.
Да, вот если зайти вот с вопроса оформления документов, то здесь создан и реально на жизни, на практике функционирует заявительный принцип одного окна. Это касается и процедуры выделения земельного участка, исполком подано заявление, затем заключен договор с организацией по землеустройству, и эта организация по землеустройству обязана выполнить весь комплекс работ как по отводу земельного участка, так и представить интересы юридического лица, или это гражданина касается, в агентстве по регистрации при процедурах, ну, государственной регистрации прав. Это касается и агентств по регистрации. Что касается самого подхода по принятию решений, в этой сфере, то я скажу так, вот на этот год сформирован рабочий такой перечень, он размещен на сайте комитета, включающий в себя 56 акционерных обществ, он сформирован по предложениям республиканских органов государственного управления, согласован с исполкомами, и он как бы говорит о большей степени проработанности вопроса, если будет проявляться интерес потенциального инвестора, то на каких условиях, в принципе, государство готово было бы обсуждать вопрос вот участия этого инвестора в приватизации того или иного общества. Но это не список, это не план для приватизации. Поэтому вот на том же сайте комитета у нас есть перечень всех акционерных обществ, акций которых находятся в собственности Республики Беларусь. Сегодня это 661 общество. И если инвестору интересно какое-то из этих обществ, либо, например, инвестор готов вот в отношении этих 56 обществ к обсуждению вопроса, но его не устраивает какое-то из условий, которые там опубликованы.
То можно договариваться.
Совершенно верно. То можно этот вопрос обсуждать, и нужно этот вопрос обсуждать.
Необходимо... Интересно, что вот некоторые процедуры выполняются даже в течение одного дня, например, та же регистрация. В отличие от других ведомств, где, например, даже на письмо гражданина ответ дают в течение там, недели, мало для того, чтобы на письмо ответить, да, а вы успеваете достаточно решать сложные вопросы оперативно. Как вы к этому пришли?
Когда вот в системе как раз объединились и предприятия по землеустройству, вот с 2002 года было принято решение в отношении агентств по регистрации создания вот этой целостной системы, мы спросили себя, почему между нашими организациями, землеустроительными агентствами люди ходят по несколько раз. И постарались сначала организационно решить вопросы, связанные с передачей документов между нашими структурами максимально без участия людей, чтобы наши организации друг другу необходимые
чтобы
пакеты
ходили
документов
документы,
передавали.
А не люди.
Совершенно верно. А во-вторых, конечно же, тут много слагаемых успехов. Это и работа с кадрами. И одним из также основополагающих является разработка и внедрение новых современных информационных технологий. Вот, конечно, без них вот эти моменты, связанные с возможностью осуществления регистрации в течение одного дня, конечно, бы так бы не получилось в жизни. Поэтому вот этому вопросу внедрения, развития информационных технологий мы уделяем вот самое серьезное внимание.
Вот из подхода к приватизации. Вот, да, инвестор может прийти из 56 выбрать, но вы там выделили, что 11 этих акционерных обществ попадает в один список, остальные в другой. Как вы разделили? Значит, что кое-что с аукциона, а кое-что может быть и иначе продано.
Да, действительно, вот 56 обществ в перечне, 11 через аукцион, 46 через конкурс. Наша задача – обеспечить прозрачную процедуру приватизации, если есть уже потенциальные инвесторы, принимается об этом соответствующее решение, чтобы это все было открыто, доступно, понятно и исключало какие-то злоупотребления. Разграничение между конкурсом и аукционом, оно здесь, ну, можно сказать, укрупнено в таком виде. Вот если государству принадлежит совсем небольшой пакет акций, вот меньше 25%, когда можно как бы блокировать принятие решения в акционерном обществе этим пакетом, то, соответственно, уже говорить об установлении каких-то условий и выставлении пакета акций на конкурс не приходится. И там идет речь об аукционе. То есть, по существу, это речь о тех обществах, где государству принадлежит небольшой пакет. А вот где пакет уже более существенный, там, где необходимо решать вопросы, связанные вот и с потом уже модернизацией производственных мощностей, созданием новых
и выставить
объектов.
Требования, соответственно, надо инвестору.
Андрей Анатольевич, а чеки имущества многострадальные, ведь продлили срок их хождения вновь, и есть немало людей, которые до сих пор думают.
И имеют чеки и не знают, куда вложить.
Вот в связи с тем, что процесс приватизации у нас идет, есть у вас какие-то рекомендации, что вообще с ними делать, и можно ли каким-то образом действительно эффективно их вкладывать?
И можно, и нужно. И вот принято решение в этом году, и срок вот этой чековой приватизации продлен на 3 года. По существу это крайняя дата. И в течение этих 3 лет необходимо определиться вот с тем акционерным обществом по существу эффективно, как их можно использовать. Можно вложить в обмен на акции от соответствующих акционерных обществ, которые акционировались до 2000...
Это в перечне вот этих 56?
Нет. Акционерные общества, акции которых предлагаются к обмену на чеки имущества, они находятся в отделениях Беларусьбанка, и от активности как раз граждан зависит вот то количество, которое предлагается для обмена на чеки. Вот, например, по городу Минску, если не ошибаюсь, 4 акционерных общества всего на данный момент обменивают свои акции на именные приватизационные чеки имущества. Но опять же, это из-за чего? Это из-за того, что активность обмена небольшая. То есть, если
и выбрали
больше,
только их
больше
4,
спрос, то, соответственно, будет и предложение в отношении этих обществ.
Когда мы говорим об инвесторах больших, выставляем какие-то требования. Иногда они отпугивают инвестора. Какой механизм общения вот с инвесторами, которые пришли и заявили свое желание?
Не надо бояться этих условий. Понятно, что это видение отраслевого органа так, как он бы хотел, на каких условиях привлекать инвестора. Если у инвестора есть свои предложения, есть возражения в отношении каких-то условий, есть предложения по введению каких-то иных, то, соответственно, не надо этого вот списка этих условий, которые там опубликованы, бояться. Необходимо обращаться в Государственный комитет по имуществу, а мы уже с участием отраслевых органов обеспечим рассмотрение.
Так уж ковровую дорожку инвесторам тоже стелить нельзя. Нельзя, потому что есть разные люди с различным капиталом непонятным, и некоторые много обещают, мы построим вот это, а в итоге время идет, они ничего не сделают.
Правильно.
Так и вот, такие примеры есть
да,
у нас.
Да, так вот, как раз вот если, я вот хочу сказать, что если инвестор добросовестный, а на этапе вот разговора как раз мы смотрим, насколько же реально все-таки то или иное лицо готово вкладывать средства в развитие и покупает это общество осознанно, то, конечно, с серьезным инвесторам и будет проводиться серьезная работа, и в конечном итоге будет результат.
Есть такая информация. В Минске снесено в прошлом году 97 из 249 всех неиспользуемых объектов недвижимости. На высвобожденных площадях строятся жилые дома, реконструируются и благоустраиваются улично-дорожные сети. Какой подход вот в этом плане, когда неиспользуемое обнаружено, выявлено? Как вы можете этим управлять процессом?
На самом деле, конечно, неиспользуемые объекты, они разные, вот разные по своему состоянию в том числе. И если не удается вовлечь их в оборот вот иным способом, возможные способы использованы, конечно, тогда ставится вопрос о сносе такого объекта. Но опять же, если этот объект, вот мы видим в дальнейшем, ну уже реально с учетом состояния, не может быть использован иным образом. Потому как вот в 2015 году в отношении более 300 объектов вот были предприняты все меры по вовлечению в оборот, продажи, но не были проданы даже за одну базовую величину. И очень многие из них, ну, нецелесообразно сносить. То есть они и дальше будут предлагаться для продажи, для привлечения арендаторов, для вовлечения иным способами. То есть к вопросу сноса подходим и мы, и местные исполнительные распорядительные органы с умом.
Андрей Анатольевич, практически каждый наш слушатель — это собственник. У кого-то есть квартира, дом в деревне, дача, участок земли. Таких хозяйств достаточно много, домашних хозяйств, которые имеют какую-то собственность. Когда выходят какие-то требования, появляются новые, ну, например, там построить на дачном участке, либо на участке, который выделен для строительства жилья, объект, завершить его в определенные сроки, то начинаются определенные вопросы, потому что не знают, а что будет дальше. И сейчас законодательство регулирует все эти аспекты. Стоит ли людям беспокоиться о том, что вот они не уложились в какие-то сроки?
Понятно. Земля — это тот ресурс, который должен использоваться по назначению. Каждый земельный участок, он просто обязан землепользователям использоваться для тех целей, ради которых он был предоставлен.
Если бурьян на дачном участке, это значит уже нецелевое использование, неэффективное, это, неграмотное, да?
Да, за такие вещи, конечно, предусмотрена ответственность. Необходимо ухаживать за земельным участком. Но на участках, например, предоставленных для ведения коллективного сада, это в садоводческих товариществах, нет обязанности возводить садовые домики. Там можно отдыхать, там выращиваются сельскохозяйственные культуры, а уже строить что-то или нет — это право, но не обязанность гражданина. В отношении участков, предоставленных для строительства жилого дома, вот здесь уже, конечно, ситуация обратная.
Обязанность появляется.
Есть, да, соответствующие сроки, и учитывая, что все-таки пределы территории Республики Беларусь ограничены, есть много желающих получить земельные участки для жилищного строительства, особенно это касается вот тех населенных пунктов, которые находятся вокруг Минска, вокруг областных центров, там повышенный спрос на участки. Конечно, есть требования к их освоению, к началу строительства и к тому, чтобы хотя бы была возведена коробка, фундамент, стены и крыша.
Дякуючи дзейнасці дзяржаўнага камітэта па маёмасці ў рэспубліцы створана дакладная сістэма кіравання і распараджэння дзяржаўнай маёмасці, якая выключае магчымасць стыхійнай масавай прыватызацыі. Гэту працу планамерна ажыццяўляе фонд дзяржаўнай маёмасці, забяспечваючы узважаны падыход да прыватызацыі і дзяржаўны кантроль прыватызацыйных працэсаў. Паспяхова развіваецца ў Рэспубліцы Беларусь сістэма дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці. Гэта адзначаюць замежныя эксперты, у тым ліку на ўзроўні Еўрапейскай эканамічнай камісіі, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па заключэнні экспертаў ААН, беларускі электронны ўрад ўжо зрабіў значныя крокі ў рэфармаванні і інтэграцыі ўсіх нацыянальных інфармацыйных паслуг у галіне землеўпарадкавання. Паводле справаздачы Сусветнага банка Doing Business 2015 па крытэрыі рэгістрацыі ўласнасці Рэспубліка Беларусь захоўвае ў рэйтынгу трэцяе месца ў свеце са 189 краін. У нас ужо могуць паўчыцца іншыя дзяржавы, якія знаходзяцца толькі на пачатковай стадыі гэтай працы. На гэтым мы завершаем праграму «Актуальны мікрафон» і нагадваем, яе правялі Леонід Новікаў і Дмітрый Урбашны, а гостем праграмы быў старшыня дзяржаўнага камітэта па маёмасці Андрэй Гаёў.
«Актуальны мікрафон» – аналітычная праграма.